Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы будем с вами обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года. Будем изучать взаимосвязь ценообразования и эмбарго, потому что к ценам сейчас повышенное внимание. Разные участники рынка уже объявили о том, как они отреагируют на требования правительства, чтобы стабилизировать цены. Но в данном случае мы с вами поговорим как раз об этом в контексте продуктового эмбарго, которое было введено в 2014 году. После, значит, этой темы у нас с вами на очереди Госдума, которая предложила увеличить для семей с детьми страховые суммы вкладов. Вообще, возможно ли, в принципе, градация страховой суммы? Мы понимаем, что сейчас вклад застрахован на 1 400 000. Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничение прав женщин на аборт. Очень возмутилась Оксана Пушкина вот этим приказом Минздрава от 9 декабря. А после мы еще с вами успеем обсудить власти Германии, которая вводит 16 декабря жесткий карантин. Как говорят, вообще такого жесткого карантина никогда не было. Ну, возможно, сравнивают все-таки с весенним периодом коронавируса. Меры там разные. Стоит это обсудить. Но обсудить в каком контексте? Как меняется, в принципе, европейская политика в условиях принимаемых мер? Неоднократно об этом говорили. Солидаризируются ли эти страны или наоборот, они атомизируются, и проект Европейского Союза, в общем-то, испытывает серьезные трудности в связи с коронавирусом. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Так, производство продуктов должно оставаться выгодным, надо поддерживать бизнес, сказал Мишустин. Еще, он же сказал, что еженедельно будем заслушивать доклады о ситуации с ценами на продукты. Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины «Спутник В» в Арабских Эмиратах. Это заявление Лаврова. Так, что еще? Путин поддержал предложение «Единой России» продлить скидку в 30% на оплату пошлин через государственные услуги.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, продуктовое эмбарго Россия продлевает до 2021 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Если коротко, то действие специальных экономических мер распространяется еще на Великобританию и Северную Ирландию. Почему? Потому что страны как бы выходят из Европейского Союза. Продовольственное эмбарго, запрет ввоза в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан или юрлиц. Оно было введено в 2014 году и изначально касалось стран Европейского Союза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позднее в список также вошли Исландия, Лихтенштейн, Албания, Черногория и Украина. Списки периодически корректировали в части запрещенных к ввозу продуктов. Сейчас с нами на связи Андрей Карпов, он председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Николаевич, 6 лет прошло. Какие выводы вы можете сделать как участник рынка? Насколько я знаю, некоторые ритейлеры все-таки испытывали действительно сложности, некоторые даже закрывались, потому что у них вообще торговля была сконцентрирована на этих товарах.
Ну, действительно, были отдельные компании, например, если брать из крупного ритейла, это иностранные компании, которые являются соответствующими дочками, пусть юридически, но по названию, значит, и работают в России, у них изначально всегда в ассортименте было большое количество различной продукции, которую они поставляли из стран своего присутствия. Чаще всего это большое разнообразие было по молочной продукции, там рыба, мясо, и они, соответственно, эти категории, конечно, пострадали очень сильно, потому что заменить их было одномоментно достаточно сложно и невозможно, потому что в России достаточно много мягких сыров производилось всегда, а с твердыми сырами, там, с плесенью, там, разные разновидности мяса, которые, например, производились где-то в Испании, либо еще где-то, так, соответственно, не являлись нашими традиционными продуктами, например, но россияне к ним пристрастились в силу частого пребывания за границей. Соответственно, вот по этим категориям, конечно, очень сильно произошло уменьшение. Пострадали магазины премиум-класса, которые также были ориентированы вот на предложение такой продукции. И, соответственно, замещение шло, ну, в общем-то, достаточно тяжело, не быстро, потому что, ну, в общем-то, одномоментно закрыть без подготовки, это все-таки достаточно большой вызов для рынка. Но в целом можно сказать, что рынок справился, потому что, да, может быть, какие-то категории до сих пор не восстановились по тому количеству, по тому объему. Но в целом достаточно много разнообразных предложений, и в целом и объем продукции в стране увеличился вот по этим же самым категориям. Где-то просто страны другие поставляют нам эти товары. Ну, в общем-то, бизнес так или иначе, конечно же, приспособился под ту ситуацию, которая сложилась, и, соответственно, продолжает работать.
Андрей Николаевич, а взаимосвязь ценообразования эмбарго сейчас можно установить? Ну, потому что эмбарго все-таки наложилось еще на в последующем обвал курса рубля, поэтому здесь, ну, сложно понять, продукты подорожали, потому что доллар вырос, или продукты действительно некоторые категории подорожали, потому что просто-напросто эмбарго было введено?
Ну, конечно же, продукты подорожали, в том числе и потому, что рубль рухнул, потому что, несмотря... Ну, то есть, от эмбарго на это тоже каким-то образом повлияло, но именно на тот момент времени действительно рубль рухнул там почти в 3 раза сначала, потом он там чуть укреп, соответственно, где-то до 2.5 раз было падение по сравнению там с августом месяцем. Соответственно, в целом, конечно, определенный барьер по препятствию там иностранной продукции это создает, но это больше, знаете, действует все равно для эконом-сегмента, потому что иностранный производитель, он, в общем-то, тоже формирует политику ценообразования для страны своего присутствия, исходя из его желания присутствовать там. Поэтому с этой точки зрения вопрос соотношения валют, он, конечно, важный, но иногда ценообразование, то есть компания может понимать и работать там с нулевой прибылью, условно, для того, чтобы захватывать рынок под свою продукцию, соответственно, может и дисконтировать, может продукцию какого-то иного качества выпускать там, ну, условно говоря, там может быть чуть хуже, но зато, соответственно, с другим ценообразованием. Или сыры более молодые, там, с меньшей выдержкой, но, соответственно, цена у них будет дешевле. И все-таки там для тех же магазинов премиум-класса, например, у них цена там не всегда важна, им важно просто разнообразие.
А здесь еще любопытно, Ранхикс проводил исследование в декабре, например, что оказалось, отказ от санкционной еды обходится российским потребителям, это я по Коммерсанту читаю, в 445 миллиардов рублей ежегодно. Я правильно понимаю, что мы переплачиваем в связи с ограничением, что выбор продукции, хотя, казалось бы, в магазин приходишь, ну, как потребитель, и вроде бы все есть.
Ну, я не готов до конца комментировать эти цифры Ранхикса, потому что у нас же всегда, кто как считает, тот что-то там показывает. То есть определенная переплата, конечно же, может возникать в отдельных категориях, потому что конкуренция все-таки не зря ее называют двигателем торговли. И чем больше предложения на рынке, тем лучше ситуация для потребителя. Потому что когда потребитель... Ну, опять же, давайте вспомним, что какая-то продукция у нас к нам была реэкспортирована. Соответственно, она проходила... То есть производство, например, европейское, там какое-нибудь польское яблоко, оно там через Турцию, например, попадало к нам на рынок.
Шильдик перебивали.
Но мы же должны понимать, что перебивка там того же шильдика, как вы сказали, там подготовка новых документов, это же тоже затраты какие-то возникают. Соответственно, кто-то там на какой-то стороне зарабатывает деньги, но нам, получается, этот продукт попадает все равно уже еще дороже. Соответственно, конечно же, мы за это переплачиваем. И вначале таких случаев было очень много, потому что, ну, сложно было. Во-первых, надо тоже понимать, что в мире свободных объемов продукции попросту не бывает. Ну, вот так, чтобы прийти и сказать, а давайте вот накормим там Россию, условно говоря. То есть возьмем в другом месте. А нет других мест, потому что производители в любом мире, в любой стране мира, он работает под потенциальный запрос.
Логистика еще есть, да, логистика.
Логистика – это такой достаточно простой момент, там, переориентировать, там, ангажировать какой-то транспорт, значит, и доставить товар, это не такая проблема, то есть это просто деньги, ну, иногда это и невеликие деньги, то есть если, опять же, это у кого-то из соседей. Тут больше вопрос именно в том, что нету готовой еды, которую вот можно сказать, а вот завтра дайте нам 1 000 000 тонн там чего-то либо, они скажут, ну, мы дадим, но только через год приходите, через год мы вам дадим. Ну вот, и, соответственно, вот эта переориентация, она, конечно же, шла сложно, не быстро, и где-то вот эти случаи реэкспорта, конечно же, возникали, потому что, когда российские, значит, закупщики бегали там, не знаю, по земному шару и пытались найти других поставщиков из других стран, то где-то возникали в том числе и вот эти случаи реэкспорта. А где-то там наши соседи помогали, да, там Белоруссия, там другие страны, которые, в общем-то, либо перерабатывали, либо чистый реэкспорт шел товара в страну. Сейчас, говорят, такие случаи еще есть, но я думаю, что они значительно меньше, нежели чем они были вот в 2015 году.
Андрей Николаевич, последний вопрос. Все-таки вы как представитель, как эксперт рынка ритейла, скажите, насколько ритейлеры готовы были все-таки переориентироваться не чтобы, например, закупать польские яблоки в Турции, а чтобы позволить нашим аграриям поставлять к себе? Потому что я неоднократно тоже говорила с фермерами, в частности, кто молочным животноводством занимается. Они говорят, ну сложно, не пускают.
Ну, на самом деле, это больше байки, конечно, потому что я тоже неоднократно с такими разными людьми общался, и иногда вплоть до того, что, ну, давайте мы попробуем разобраться в ситуации. Uh-huh. Они говорят, вот такая-то компания не пускала, а с кем вы там общались? Мы не общались, просто мы знаем, что туда невозможно попасть. Чаще всего это, этот момент. Но тут нужно еще другой момент тоже понимать, что крупный ритейл не заинтересован в работе с мелкими поставщиками не потому, что вот он не хочет с ними работать, а потому что ему с мелкими работать сложно. Ему нужны крупные поставщики, то есть компании, которые дают достаточно большой объем, гарантируют качество товара и тому подобное. И в Европе, например, есть различного рода кооперативы, которые объединяют такого рода небольших производителей, и, соответственно, они занимаются продвижением продукции в сети. И то есть эта проблема-то, она на самом деле не только российская, она существует, существовала в разных странах, и ее там разными методами, в общем-то, решали. Uh-huh. И, в том числе сами предприниматели, сами фермеры объединялись вот такого рода кооперативы и, в общем-то, формировали объем, и они уже сами не занимались вопросом продвижения своего товара. У них задача была очень простая.
Вырастить.
Кооператив им говорил, сколько вам товара нужно произвести, и им говорил, вы, условно говоря, там, не знаю, там, бельгийский Ашан поставляете, вы там работаете на Спар, 10 кооператив, 10 uh-huh. фермерских хозяйств, вы там 20 там поставляете куда-то там еще там в другую торговую сеть. И таким образом, соответственно, кооператив занимался вот всеми маркетинговыми решениями и вопросами продвижения, продажи товара непосредственно в магазины, проводил все переговоры. Uh-huh. А фермер занимался тем, что он умеет лучше делать. Он просто занимался... Значит, выращивал, перерабатывал, упаковывал данный товар, и то упаковкой там могли заниматься на уровне кооператива, потому что купить линию это достаточно недешевое, uh-huh. ну, в общем-то, дело, но купить, например, несколько линий там по разным там вариантам фасовки, там упаковки и на там ряд компаний, это гораздо уже проще. Таким образом, соответственно, решались вопросы доступа небольших организаций. А у нас еще бывает такой момент, когда фермер говорит, тоже слышал многократно такие вещи лично сам, когда он говорит, что у меня картошки-то много, вот приезжайте ко мне в поле, забирайте. А проблема в том, что ритейлер, он не занимается упаковкой, там, мытьем картошки и прочее. Ему нужен готовый продукт. Так. Вот так же, как, кстати, я по сахару тоже слышал, мне говорили, что надо ликвидировать посредников, которые занимаются упаковкой сахара. Так это не посредник, это тоже производитель фактически. Дело в том, что если сахарный завод сам не хочет заниматься расфасовкой и поставкой в торговые сети, значит, у него появляется какое-то промежуточное звено, которое выполняет полезную функцию. Uh-huh. Они купили, потратили деньги на эту линию, которая там стоит 100 тысяч, условно, евро. Значит, это достаточно серьезные деньги. А таких линий нужно несколько, так. Соответственно... Значит, они решают вопрос переговоров с сетями и поставок непосредственно в сети. И это все достаточно важные все элементы, которые, uh-huh. в общем-то, нужно обеспечить, потому что сеть заинтересована в том, чтобы было постоянство, готовый продукт к упаковке, к продаже, чтобы товар просто, вот пришла машина, и товар
загрузили,
сразу могли везти в торговый зал. И не заниматься, вот, чтобы дополнительно люди какие-то сидели, uh-huh. мыли там, как иногда, знаете, говорят, что торговые сети переклеивают там какие-нибудь ценники и прочее. Да никто на это не заточен, просто даже физически. Торговые сети проще товар всегда вернуть поставщику, если там с ним что-то не то, потому что uh-huh. достаточно жестко и строго, и в торговой сети просто нету людей, грубо говоря, которые могли бы
разным
такого рода процессами просто заниматься.
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Да, все доступно объяснили. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, обсудили, как продуктовый эмбарго сказывается на российском продуктовом рынке и, в частности, на работе ритейлеров. Друг фермер в Вологодской области говорит, что две фуры в день надо отправлять в сети, а он не может, говорит Григорий из СПБ. Так, 877-й. Я уже сейчас мясо и молоко в Рязанской области продать практически не могу. В 5 километрах от меня строится мираторг. Можно уже забыть про фермерство в нашем районе. С овощной продукцией аналогично. В смысле, а вы продать, я не понимаю, вы продать-то кому не можете? Вы продать не можете соседям или вы продать не можете в какие-то магазинчики рядом стоящие? Тем более вы говорите, что он только строится. Не очень понимаю. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день. А, да, меня Денис зовут, я не понимаю, что у нас так вдруг так, это, все возбудились. У нас же вот когда рассказывали, что у нас там экспорт пшеницы, мы на первое место встали, поэтому... Так. А касаемо ценников, у нас кому в основном все принадлежат крупнейшие? Те же ритейлеры, те же производители сельхозпродукции.
Кому?
Они же, ну, они фактически все являются иностранными агентами, там, в том или ином виде. Отчетность они подают, ну, скажем, в долларах, ладно, там, в долларах, евро.
Так.
Естественно, в отчетность прибыль должна быть тоже указана в долларах, евро. Ну, и пожалуйста.
А, вы здесь видите взаимосвязь. Ну, не знаю, я не готова за всех говорить, тем более вы употребляете слово «иностранный агент». Иностранные компании, вы имеете в виду, иностранные юрлица. А, так, мне, как мелкому производителю, легко произвести, но невозможно продать. У меня расходная часть больше, чем закупочная у оптовиков. Таковы реалии рынка. В России, Тульская область, картошка не нужна никому, просто валяется на полях, пишет Дэн. А, и фотографию присылает. А вот тоже не... Может быть, она валяется, потому что ее еще не собрали? Ну, я не знаю технологии сбора и упаковки картофеля с поля, потому что, может быть, ее сейчас собрали, а потом туда какая-то еще машина придет. Все это остальное собирать. Ну, вы слышали точку зрения Андрея Карпова, не знаю, можете соглашаться, можете нет, но, по крайней мере, он обрисовал вот эти реалии. Судя по вашим сообщениям, я вижу, что где-то несколько иначе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили увеличить для семей с детьми страховые суммы вкладов. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Копия его письма на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова есть в распоряжении СМИ. Сейчас в России действует возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай в 100% объеме, но не более 1 400 000. При этом на максимальное возмещение в равной степени могут рассчитывать как вкладчики с детьми, так и нет. Власов отмечает, что пострадавшие семьи могли использовать свои вклады как инструмент для содержания ребенка или его образования. Парламентарий предложил увеличить страховую сумму на одну максимальную выплату за каждого несовершеннолетнего. По его мнению, это стало бы дополнительной гарантией финансового благополучия для семей с детьми. Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Не очень, честно говоря, я поняла вот этой схемы, которую Власов предлагает, увеличить страховую сумму на одну максимальную выплату за каждого несовершеннолетнего.
Ну, сейчас у нас максимальная выплата по, соответственно, по депозитам населения составляет 1,4 миллиона рублей, 1 400 000.
Да.
Ну, соответственно, вот 1 400 000 сверху за наличие каждого несовершеннолетнего в семье.
Ну, вообще, но возможно это... ли, да, в принципе, градация страховой суммы в зависимости от того, там, у человека такой-то социальный статус или у человека двое, пятеро детей, ну, тоже?
Ну, почему бы и нет, в принципе, это возможно прописать в законе, только практически смысл этого мероприятия совершенно непонятен, потому что люди, которые в наибольшей степени нуждаются в гарантии своих накоплений, это не малолетние граждане и их семьи, а пенсионеры, потому что как раз вот люди накопили себе на старость, и не дай бог у них сгорят эти деньги. Поэтому если кого-то индексировать сверх определенной суммы, то это пенсионеров, а не семьи с несколькими детьми. Это во-первых. А во-вторых, если вводить такую индексацию, то ее надо, конечно, вводить для всех и увеличивать предел максимального возмещения по депозитам там, до нескольких миллионов рублей. Во-первых, тут... Просто у нас банкротств, крупных банкротств банков с большими потерями для населения не было уже, слава богу, достаточно давно. То есть для государства, для центрального банка это не вызовет каких-то дополнительных расходов. То есть, ну, просто потому что выплат нет. Слава богу, их нет, и надеюсь, что не будет.
Так.
Вот. То есть гарантии, дополнительные средства для гарантийного фонда, они не потребуются. Это во-первых. Во-вторых, увеличение суммы для всех будет стимулом для того, чтобы люди больше несли деньги в банки и держали их в качестве накопления и не прятали их под подушку. Поэтому вот с этой точки зрения имеет смысл повышать сумму для всех, а не для каких-то отдельных групп. Причем надо понимать, что у нас же многодетные семьи, как правило, относятся к числу малообеспеченных. Просто если в семье много детей, соответственно, и расходов у них много. и очень небольшое количество многодетных семей имеют какие-то серьезные накопления, которые надо специально защищать. Поэтому очень странная инициатива. Есть ощущение, что это такой предвыборный ход, но все-таки в сентябре следующего года у нас думские выборы. Ну и вот, значит, ЛДПР захотела немножко попиариться и поднять собственный имидж, вот как партии, которые заботятся о благополучии многодетных семей.
Ну, им оставим эти приемы политтехнологические, но если смотреть как бы в суть этой проблемы, Алексей Николаевич, а почему так сложно? Почему такие дискуссии были, чтобы поднять хотя бы до 1 400 700 тысяч? И сейчас почему сложно сделать страховую выплату повыше, чем 1 400 000?
Ну, есть банки, которые сопротивляются этому. Они, ну, то есть понятно, что для банков создание такой системы, увеличение предела ответственности, это дополнительные взносы вот в эти самые резервные фонды. То есть они же туда скидываются по деньгам для того, чтобы формировать эти резервные фонды, из которых потом пойдут выплаты. Понятно, что для них это дополнительные расходы, и в условиях экономического кризиса банки не слишком рвутся обеспечивать вот пополнение каких-то фондов, которые потом пойдут на банкротство, на обеспечение банкротства. Тем более, как я уже сказал, серьезных банкротств у нас не было, и все крупные банки, они же все под патронажем и под надзором государства. То есть есть очень жесткий, постоянный, ежедневный надзор за крупными системообразующими банками, на которых приходится основная масса депозитов населения, со стороны Центрального банка. А потом им говорят, а вы еще скиньтесь вот в какие-то фонды, сверх того, что, значит, вот вы постоянно, вас постоянно мониторит Центральный банк. Тогда возникает вопрос, вот эта система мониторинга Центрального банка, она насколько эффективна? Она разве не обеспечивает на гарантию того, что банки не разорятся?
В дыру не превратятся в какую-то черную.
Ну да, то есть либо вот ежедневная сдача отчетности, а крупные банки сдают отчетность каждый день.
Так.
И тогда непонятно, зачем вот эти какие-то дополнительные фонды, которые лягут дополнительным бременем на крупнейшие российские банки, ну, прежде всего на Сбер, который контролирует около половины вкладов населения. Что, соответственно, ухудшит его экономику и создаст дополнительные расходы, которые не позволят им, там, скажем, повышать ставки по депозитам населения.
Алексей Николаевич, еще остается один момент, ведь есть же такой прием, как вкладывание денег в разные банки. Насколько это популярно?
Конечно. Да, то есть, как правило, люди с большими деньгами, ну, у нас на самом деле очень мало людей, не так много людей, у которых там депозиты больше, чем на 1,5 миллиона рублей. Таких людей буквально несколько процентов от всего населения. Во-вторых, эти люди раскладывают по разным банкам, во-первых, для получения каких-то более высоких процентов. А во-вторых, для того, чтобы действительно стабилизировать собственные накопления и не дать им вылететь в трубу. Безусловно, это так, да.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец был с нами на связи, проректор финансового университета при правительстве, доктор экономических наук, говорит, что логичнее все-таки такую инициативу направлять в адрес пенсионеров, которые, может быть, накопили себе деньжат и сейчас хотят вкладываться, а если банк лопается, то вот ваши 1 400 000. Было бы, что в банк-то класть, Эльза говорит, насмешили, ЛДПР пропиарились, банкиры испугались, очереди не было и не будет, говорит Эльза. Вы знаете, я бы не была настолько категорична, потому что есть инициативы, которые могут использовать в качестве политтехнологического хода, но есть проблемы, которые так или иначе обсуждают. Вспомните, как долго обсуждали, что страховую сумму нужно повышать до страховую выплату нужно повышать с 700 тысяч до 1 400 000 рублей. И сколько тоже копий было здесь сломано, и сколько, как вы говорили, другие пиарились, сколько банкиры сопротивлялись. В итоге успокоились, и 1 400 000 уже теперь есть. Поэтому я бы не была с вашей точки зрения такой, с вашей стороны такой категоричной. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем. Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничения прав женщин на аборт. С чего вдруг речь вообще об этом зашла? 9 декабря Минздрав установил медицинские показания для аборта. Это активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели, СПИД 4-й стадии, психические расстройства. В перечне также расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрении, воспалительные болезни, центральная нервная система, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей. Также показанием считается физиологическая незрелость беременной младше 15 лет и решение прерывании, принимает консилиум врачей, учитывая стадию, степень всего заболевания. Оксана Пушкина говорит, что документ ограничивает права женщин на аборты перечнем патологии и болезней, а мы знаем, что до 12 недели в России можно делать аборт, а после 12 недели это уже медицинские показания. Так вот, видимо, к этому перечню Оксаны Пушкиной и возникли претензии, потому что с ее точки зрения перечень слишком узкий. Ограничение прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофе, напомнила она. Нет сомнений в том, что новый приказ Минздрава выходит за рамки сугубо медицинских вопросов, отметила Пушкина. Это биополитика, таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан. В документе прописано не просто сокращение списка медицинских показаний для проведения аборта, в нем, по ее мнению, речь идет об ограничении прав женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. Она говорит, что это польский путь. А в Польше, вы знаете, там очень серьезно выступают против ограничения прав на аборт. Елена Печникова на связи с нами. Акушер-гинеколог-эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности, главврач медико-психологической клиники «Семья Плюс». Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот в этом перечне вы, как медик, видите действительно некое ограничение? И ограничение почему? Потому что научились другие недуги лечить?
Понимаете как? У государства есть, безусловно, задача каким-то образом увеличить рождаемость. И поэтому становится все более и более жестким подход к тому, к тем состояниям, которые возможно решать вопросом прерывания беременности. И, безусловно, я в известной мере могу согласиться с Оксаной Пушкиной в том, что ограничить возможность женщин прерывать беременность только по медицинским показаниям, потому что у нас еще есть и социальные показания, да, которые могут приводить к тому, что мы прерываем беременность после 12 недель. И до 12 недель те ограничения, которые начались, они тоже, с моей точки зрения, достаточно опасны. Работать с женщинами нужно, лечить женщин нужно, профилактировать женщин нужно. Но просто вот так, не делая целого ряда мероприятий, ограничивать возможности для принятия решения, смогу я поднять ребенка потом или не смогу, с моей точки зрения, тоже не совсем целесообразно.
Ну, я понимаю, что сторонники, например, жесткого регулирования абортов и даже запрета абортов или там выведения из УМС, они придерживаются той точки зрения, что женщине, да, и только она пойдет сразу аборт делать, а можно, например, как-то с ней поговорить, и она передумает.
Ну, понимаете, как вот за всю свою 40-летнюю деятельность в акушерстве и гинекологии и разных этапах этой деятельности, я понимаю только одно. Я стольких людей, что называется, сняла с операционного стола.
В абортарии вы имеете в виду?
Да, да. Найдя выходы вот в этом, казалось бы, беспросветном будущем, несчастливом, если этот ребенок родится. И браки образовались, и дети родились здоровые. Это если вместе потратить какое-то время и поискать выходы, потому что когда у женщины наступает не совсем спланированная, мягко скажем, беременность, то у нее есть такое состояние отчаяния, и она, безусловно, берегов не видит. А вот найти эти, помочь найти эти берега, помочь найти какие-то точки опоры, это реальность. Да? Сейчас сделали такую неделю для раздумий перед тем, как прерывать беременность. Понимаете, одно дело неделя для раздумий, когда ты в своем отчаянии так и находишься. А другое дело, какая-то дружеская помощь. Да, вроде как объявили, что должно быть психологическое консультирование, должен быть социальный работник, который должен помогать принять это решение. Но принять это решение, да, так сказать, сохранить беременность, можно только найдя точки опоры. А у нас вот эта часть по-прежнему не делается, а неделя для раздумий остается, где женщина остается одна в эту неделю раздумий, да, а помощи, в общем, по большому счету не оказывается. И даже то, что сейчас появился материнский капитал на первого ребенка, по большому счету не решает вопрос. Вот в моей практике подавляющее большинство женщин, принявших решение идти на прерывание беременности, было связано с тем, у них это была связь с тем, что они понимали, что они экономически не вытянут, не поднимут ребенка. А не потому, что они такие вертихвостки и, так сказать, готовы жить, не предохраняясь,
Сейчас и делают аборт как метод контрацепции используют.
Да. Понятно. Сейчас совершенно другие времена. Сейчас настолько доступная всякая контрацепция, да, и только ленивый сам себе не назначает, да. Вот тут уже совсем другая проблема возникла, да, что у нас идут и сами себе назначают гормональные контрацептивные средства. В общем-то, если все-таки что-то случилось, как правило, причина – я не потяну.
Я не потяну.
И тогда государство к этому имеет какое-то отношение? Запретить можно, но ведь она по-прежнему не потянет. А как помочь ей?
Елена Юрьевна, а государство, вы говорите, что нужно потратить некоторое время, чтобы пообщаться, убедить, там, выслушать, некую опору создать. Вы видите, что государство способно создать эту опору? Нет. Или вся надежда только на врача, который попадется?
Нет, да. А у врачей очень сложная ситуация сейчас. У меня тоже к коллегам нет претензий. Я 20 лет отработала в государственной медицине, 20 лет работаю в частной медицине. И я прекрасно понимаю, да, в частной медицине есть возможность посидеть, поговорить. А та модернизация медицины, которая у нас произошла в последнее время, лишила врачей женских консультаций хоть какой-то возможности, хоть на какие-то разговоры. Там настолько короткое время приема, что, так сказать, как бы эту функцию сбросили на медицинского психолога и на социального работника. А у них, представьте себе, да, так сказать, как бы, как правило, одна ставка, и ту эту ставку пытаются куда-нибудь пристроить. То есть государственного мониторинга этого процесса нет, так сказать, как бы ставок заполнения этими специалистами нет, а запрет уже есть. Я согласна с Оксаной Пушкиной. Это неправильное решение. Правильное решение все-таки экономическое обеспечение и тех людей, которые будут помогать женщинам принять решение и помогать поднимать детей, безусловно.
Елена Юрьевна, еще такой момент просто протокольный. Здесь сказано в приказе Минздрава, что значит там показания к аборту. Это туберкулез в активной стадии, краснуха, СПИД, болезни центральной нервной системы, и принимает решение консилиум врачей. Я правильно понимаю, что только консилиум врачей принимает? Или если же есть некие споры, то есть как это происходит после вот 12 недели, когда она идет и говорит?
Понимаете, в чем все дело? Консилиум врачей принимает, вот здесь немножко медицинская задача.
Да.
Консилиум врачей принимает решение не только для того, что можно эту беременность прервать или нельзя, а еще какие последствия могут быть для здоровья женщины. Поэтому здесь необходим консилиум для того, чтобы понять, да, в какое время еще и правильно сделать прерывание, и как женщину сохранить ей здоровье после этого, а не только просто для того, чтобы вот подписать, что аборт можно сделать. Поэтому здесь консилиум может быть.
Здесь консилиум может быть. Да, спасибо большое, Елена Юрьевна. Все принято. Елена Печникова была с нами на связи. Акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности. А, видите, в чем дело? Сокращает Минздрав вот этот список. А Оксана Пушкина говорит, что это тревожная история. Возможно, как бы это не предельное ограничение списка. Может быть, еще что-то будет. Но если у государства есть задача, чтобы рожали больше, то, соответственно, вы слышали госпожу Печникову, которая говорит, что есть некая задача поговорить, есть некая задача разъяснить, а не просто, когда пришла в женскую консультацию, тебе говорят 201 на сохранение, 203 на прерывание. Ну, я условно говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько ваших соображений на этот счет я готова выслушать. Здравствуйте. Наверняка мужчин будут звонить. Алло.
Здравствуйте.
Ой, нет, женщина, батюшка.
Да. Сначала пробовали как бы поощрить материнским капиталом, но, видимо, народ не очень поощряется, или уже резерв тех, кого нужно поощрить, и кто клюнул, значит, уже все исчерпано. А теперь пошли запретительные меры. Ведь, знаете, как-то Жириновский, знаете, когда еще материнский капитал там принимался, он говорил, главное, ну, я за точность цитаты не ручаюсь, но смысл такой. Главное, как бы, втянуть в это дело, чтобы ребенок родился. А дальше уже материнский инстинкт заставит крутиться, вертеться, бегать, выворачиваться наизнанку. И
это
поэтому тут
расхожая точка зрения.
История, но так. Деньги уже не работают.
Ну, слушайте, мне кажется, что деньги вообще не всегда работают, вот честно. Я не знаю, но вы считаете хорошо, что ключевой параметр, скажем так, ключевой параметр по решению рождения детей – это деньги. Или не рождению детей, да, это деньги. Давайте так, 134, 21, 35. Да, все дело в деньгах, в вопросе рожать или не рожать. Все дело в деньгах, 134, 21, 35. 134-21-36 в другом дело, абсолютно. Ну, в чем угодно, только не в деньгах. Или не только в деньгах. 134-21-36. Вещь недовольна, Алексей Морозов. Прозорливый мужик Жириновский какой. Так, рожать из-под палки, добрый злодей. Нет, это не рожать из-под палки. Еще раз, понимаете, здесь Оксана Пушкина выражает озабоченность в связи с тем, что исчезает куда-то понятие социальных показаний к аборту, социального положения, социальных причин. И плюс вот этот список медицинских показаний, он какой-то очень ограниченный становится. Вот. Но у государства другая точка зрения. Здесь, видимо, какое-то пересечение должно быть. Что хочет государство? И чего, в конце концов, опасаются, например, женщины? Или опасаются Оксана Пушкина, которая из Комитета по защите прав женщин, детей и семей. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно по поводу мат-капитала сказать?
Ну, давайте.
Сказать историю?
Давайте.
Ну, смотрите, в общем, купили мы недвижимость с женой, используя материнский капитал. Сейчас мы хотим купить чуть побольше недвижимости. И чтобы нам продать свою недвижимость, которую мы купили с материнским капиталом, это целая проблема.
Я знаю, я в курсе.
Вот я просто вот это хотел сказать, чтобы люди...
Вы должны обеспечить, вы должны обеспечить просто детям равные доли на сумму, которую вы потратили, на сумму от капитала.
Столько документов дает, что, ну, господи, я же свои деньги вложил.
Ну, соберите документы, слушайте, соберите, Опеку, на самом деле, не такой страшный институт.
Да, согласен. Я просто только вот это хотел сказать.
И бюрократия. Ну, слушайте, мы живем в государстве, поэтому говорят, опека просит. Понимаете, у них тоже своя отчетность есть, чтобы вы там не продали эту квартиру, не дай бог, вы продали квартиру, а детей в шалаш поселили. Ну, понятно, поэтому с точки зрения государства это так. Запретят будут у нас дети в морозилках да на лавочках находиться, это в лучшем случае, говорит Панк 13. Мужчина почти 30 лет, денег на себя нет совсем, детей в это погружать не хочу, говорит Николай Зайцев. Ну, 30 лет вообще-то это еще крест на себе рано ставить. Некоторые мужчины и в 40, и в 50 становятся в первый раз отцами. Государство забирает право на тело женщины, мы возвращаемся к нелегальным абортам, это намного хуже, чем легальные. Увеличивается риск смертности не только младенцев, но и трудоспособного населения. Печально, говорит Эльза. Ну, пока, честно говоря, я здесь риска каких-то криминальных абортов не вижу. Врачи неоднократно говорили о риске криминальных абортов, если аборт выводят из состава ОМС или вообще запрещают. Вот это действительно. Вспомните польскую историю, там тысячи людей вышли на улицы, когда Сейм польский принял решение в своем большинстве, конечно, имея мужчин, принял решение, что и аборты по медицинским показаниям теперь делать запрещено. Есть женщины, которые не хотят рожать, есть женщины, которые родят в любом случае, есть те, которым хочется родить, но нет денег, им нужно помогать. Справки левые налепят и вперед, говорит Панк 13. 7373-948, еще кого послушаем? Давайте вас. Здравствуйте. Алло,
добрый день.
Да.
Помню, Сергей Доренко говорил, что за первого ребенка люди пусть сами деньги платят государству, за второго, а за третьего $100 000 дает государство.
$100 000
если, дает государство. Если бы такая бы схема была, я думаю... Алло?
Да, я слушаю вас.
Я думаю, если бы так вот давали за третьего ребенка, там, допустим, 7 миллионов рублей... Я думаю, поднялась бы рождаемость, но и он потом говорит, а зачем они им, зачем государству столько детей, столько людей, тоже
такой вопрос. Ну, вообще, я понимаю, рассуждать можно как угодно, и, конечно, денег много в любом случае не бывает, но вы, живя в государстве, вы действительно, когда рожаете детей первого, второго, третьего, вы говорите, что вы рожаете государство? Я очень сомневаюсь. Я ни разу не встречала людей, которые бы сказали, а мы родили, потому что государство хочет. Мы родили, потому что, нам дали 450 тысяч, чтобы мы расширили жилищные условия. Это да, конечно. Но это как подспорье, а не потому что государство дает. Именно поэтому дают сертификаты, а не живые деньги. Потому что велика вероятность, действительно, там, в неблагополучных каких-то семьях деньги получила, а ребенок непонятно где. Если бы такая схема была, мы бы не рождаемость подняли, а разрушили государство, говорит добрый злодей. Ну, слушайте, а то, значит, семьи с детьми, которые на грани нищеты, это прям вот скрепление государства. Правда, добрый злодей? Какая здесь вообще взаимосвязь? У меня дочке 21, зарабатывает-то больше меня, горжусь ей, молодец, говорит Эдми-студио. 7373-948, телефон прямого эфира. Кларнет, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, да. С точки зрения капитализма, у нас сейчас капитализм везде, государству дети нужны, пусть вкладывают в это дело деньги. А не так, чтобы люди родили, а потом они бедно живут. У нас небогатые живут, говорят, 70% населения, и потом у них это, этих детей забирают, как при Сталине, в детдома, детей сынов народа. Это вообще очень некрасиво. И вот как-то государство хочет получить, ничего не давая, это вообще очень интересно. То есть раньше вот психологические консультации были. Вот в Москве, например, на Пятницкой улице была замечательная психологическая семейная консультация. Шикарная, я помню, на всю Москву славилась. Где это все? Этого нет ни в школах, ни в институтах, нигде нормального нет. Это все неорганизовано, разрознено.
Вот это ключевое, вот это ключевое. Видите, вы говорите, это неорганизовано. То есть психологическую консультацию найти можно в любом случае, как и женскую консультацию. А найти с кем-то посоветоваться, поговорить тоже можно. Вот с деньгами, конечно, проблема. А так, кроме многодетности, что еще государство-то дает? 10 лет на очереди получения земли, а земли нет, скоро возраст ребенка будет 18, и все, земля не положена, говорит Дмитрий. Итог голосования, 67% говорят, что для них решение о принятии решение рожать или не рожать целиком полностью зависит от денег, а 33% говорит, не только в деньгах причина, не только в деньгах. Ну, любопытные на самом деле итоги голосования. Я, правда, не знаю, вы говорите про первого ребенка или не про первого, потому что действительно очень часто бывает, что даже если беременность не запланированная, и даже если как-то получается, что пара не складывается, но ребеночек рождается, остается с мамой, то мама так или иначе, конечно, поднимает. Классика из Москвы слезам не верит, это все можно вспомнить. Другое дело, конечно, когда это становится ну, некой системой при наличии второго, третьего ребенка. В общем, сложная история. Государство пытается найти более легкий, видимо, путь, но посложнее все будет, посложнее.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Германии. Тут я Романа Штутгарта жду, чтобы он нам сообщение кинул. Как у них там с локдауном-то? Роман, напишите, пожалуйста, в Телеграм. Власти Германии вводят 16 декабря жесткий карантин. Ангела Меркель сказала, что в стране наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения. Так, Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель сказала, мер, который мы приняли с 2 ноября, недостаточно. Указала, что в Германии наблюдается стремительный рост случаев заражения. Существует срочная необходимость в действиях. По ее словам, целью властей остается достижение показателей в 50 инфицированных на 100 тысяч. Конкретные меры. Канцлер сообщила, что федеральные земельные власти договорились закрыть 16 декабря до 10 января все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Снова, как и в первую волну, закрываются парикмахерские, косметические массажные салоны, тату-салоны, подобные заведения. Будут работать банки, аптеки, почтовые отделения, газетные киоски, зоомагазины. Меры вводятся не сразу с понедельника, чтобы дать возможность адаптироваться к новым условиям. Александр Рар на связи с нами, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, и я вас слышу прекрасно. Скажите, как меняется все-таки европейская политика в условиях принимаемых мер? И с чем связан действительно вот этот локдаун? Потому что система здравоохранения в надрыве и, в общем-то, не смогли сделать ее мобилизационной?
Ну, есть много причин, но я просто про Германию могу сказать.
Да, конечно.
В других странах по-другому, но здесь, конечно, уже идет повышенная смертность из-за COVID-19. Это бросает многих политиков в панику. Угу. Никто, конечно, не хочет сейчас во время рождественских дней и во время больших праздников видеть на экранах телевидения это сам гробы и умирающих людей в больницах, в переполненных больницах, которые вот начинают не справляться с потоком больных. И поэтому сейчас немецкое правительство просто нажимает на все тормоза и вводит на протяжении следующих 2 недель или 3 недель жесткий локдаун. Все закрывается. Просто это, конечно, для многих людей неожиданно. Это катастрофа для тех, которые, конечно, в рождественское время надеялись на большие заработки, на то, что могут продавать свои продукции. Но здесь абсолютно не пахнет уже Рождеством. и даже ограничивает возможности людей справлять вместе этот большой праздник.
Как сказывается подобное решение на обстановке в обществе, на атмосфере общественной?
Вот интересный вопрос. Вы знаете, вот так хорошо вот... Все-таки, мне кажется, с одной стороны, правительство может коммуницировать все эти опасения в средства массовой информации, а средства массовой информации полностью на стороне правительства, что, конечно, в стране развеяли определенную панику, и люди просто начали бояться за свою жизнь. Больше и больше людей начинает считать, что этот COVID может им серьезно навредить, хотя мы сами знаем, что заболевает только каждый пятый. Но в то же самое время растет, конечно, число людей, которые сильно недовольствуются вот такой позицией правительством и тем фактом, что правительство постоянно меняет свою точку зрения. Причем есть споры у нас между самим правительством, госпожей Меркель, которая хочет очень жесткие меры, правда, хотела тоже и вводить в ноябре, и, скажем, землями, Германия же федерация. Там еще земельные есть правительства. И эти земельные правительства, они по-разному эти вещи смотрят. Потому что есть земли, где есть серьезные заражения. И есть земли, где почти, скажем, больных нету, как, например, на севере Германии. На юге очень сильное заражение. Поэтому вот многих людей вот это бросает некое такое недовольствие и непонимание того, что на самом деле происходит.
Деньги какие-то государства компенсируют? Людям или нет?
Вот именно это спасает ситуацию в Германии. Громадные деньги выплачивают сейчас, во всяком случае, почти всем, кто нуждается в этом. И это у Германии эти деньги есть, у других европейских государств их нету. Но сможет ли Германия обеспечить вот такую поддержку, социальную, денежную поддержку при третьей волне, если она начнется в следующем году, это уже большой вопрос, на который уже многие эксперты отвечают отрицательно.
То есть я правильно, а нуждающиеся это кто? Насколько жесткая градация вот этих нуждающихся? Это люди, у которых бизнес завязан на Рождество? Это просто люди, которые дома вынуждены сидеть? Кто это?
Ну, конечно, но это же миллионы людей. Это в первую очередь те люди, которые должны закрывать свой бизнес. Сейчас это не только рестораны, это не только гостиницы, это не только все весь туристические отделения, которые закрываются, но сейчас и нормальная жизнь останавливается полностью, начиная там с парикмахеров, кончая еще не знаю кем. Поэтому эти люди все вправе требовать компенсации от немецкого правительства, и немецкое правительство обещает всех удовлетворить.
Немецкое правительство обещает всех удовлетворить. На как вот на срок до 10 января, насколько я понимаю, то есть в надежде пережить все эти январские праздники, что говорят в правительстве? Готовы ли к такому ежегодному локдауну? И от чего это будет зависеть? Потому что коронавирус-то никуда не денется.
Нет, вы что? Тут правительство достаточно все-таки уверено в том, что вакцина, которая сейчас появилась в Германии, которую изобрели в Германии не одну, а уже две или три, что она начнет, конечно, действовать самое позднее во второй половине следующего года. Сейчас вопрос идет в очередности, кого будет прививать этой вакцины. Сейчас уже намечены места, где это в массовом порядке это все будет происходить. Поэтому, наоборот, правительство успокаивает, что 2021 год будет гораздо более счастливым, чем этот ужасный 2020.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр Рар был с нами на связи, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. Роман Штутгарт, здесь я. Со среды полное закрытие все магазины. Предупреждение, чтобы люди за подарками не бежали. Ситуация без 5-12, так что все серьезно. Большей частью, думаю, мы в Германии были уже готовы к тому, что карантин усилит. Димитриус пишет, ведь мы в частичном карантине уже с ноября. 15 часов новости, потом продолжим.